Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведет священник Александр Пискунов, настоятель прихода новомучеников и исповедников Церкви Русской в Порту, ну, в Португалии, соответственно. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Для начала, сколько храмов вообще православных в Португалии сейчас, которые относятся юридически к Русской Православной Церкви?
Я думаю, что около 8 приходов. Да, мы говорим обычно о приходах.
О приходах, да.
Где-то около 8 приходов, 6 или 7 священников, и где-то 8 приходов.
Здесь нужно пояснить, почему мы говорим о приходах, а не о храмах, потому что это, может быть, люди, которые не оказывались в похожей ситуации, с трудом себе представляют реалии. Вот кажется, люди живут в Западной Европе, Португалия, там океан, климат прекрасный, все так хорошо, замечательно. Дело в том, что у людей настолько скромные условия жизни, что построить храм, вот, позволить себе построить храм, там просто никто не может.
И не только в Португалии, кстати говоря.
Не только, конечно.
Европейские реалии, скажем, для Швейцарии, когда приходил отец Олег Батов, который много лет служил в Швейцарии, он рассказывал, что только в последний год, по-моему, его службы там, они сумели обустроить церковное здание, которое было передано от католического костела. А до этого, или протестантского храма, не помню, неважно, а до этого они много лет служили просто в подвале. Ну, и это вообще реалии, да,
часто. В подвале, в квартире, где-то еще. То есть есть храмы, оставшиеся от первой волны нашей миграции, то, что люди на таком каком-то своем невероятном подъеме им удалось построить, но их не так много. В Португалии я даже не знаю, есть ли такие. Наверное, нет. Наша эмиграция до Португалии не доехала.
Нет, не добрались. Не добрались.
Эмиграция наша до Португалии, да что вы.
Первой волны?
Первой волны, да, конечно, были. Очень, ну, это не так масштабно, как в Испании, как в соседней Испании, кстати, как во Франции, но миграция первой волны до Португалии доезжала, конечно.
Ладно, хорошо, твоя правда, пусть так будет, но в любом случае храмов-то построено не было. Вот это удивительно, потому что наша миграция первой волны, куда бы ни приехала, первым делом начинала строительство храма. А вернемся к тому, как живете вы, где вы служите, как у вас это все выглядит.
В Португалии, как и в большинстве, как и во всех странах южной, юга и запада Европы, в католических странах мы служим, в большинстве своем служим в храмах католических, в храмах, которые принадлежат Римской католической церкви. Ну, в данном случае, в нашем случае, мы служим в часовне, которая была домовым храмом школы-интерната для мальчиков. Школа называлась «Офисины де Сан-Жозе», «Мастерские святого Иосифа Обручника». И это такой благотворительный проект Римской церкви. Ну, ему около 100 лет до сих пор. В некоторых других городах эта сеть школ существует. И в Порту она была закрыта в 2012 году, и вот нам передали здание храма, часовни, домового храма, и мы там совершаем богослужение. До этого община в Порту наша и приход существует около 15 лет. Сначала она окормлялась отцом Арсением Соколовым, он приезжал из Мадрида сначала.
Наш частый гость.
Настоятелем прихода в Мадриде. Вот, и потом появился постоянный священник, отец Павел Феоктистов, был отец Виталий Дудуш еще после него, и вот в течение 15 лет было несколько помещений, где мы совершали богослужения, это были и помещения католические, и частные какие-то снимали. Вот при отце Арсении, например, богослужения совершались в помещении, которые предоставила нашему приходу община ордена иезуитов в Порту. Вот так.
Вы при этом, в таком, получается, уже привилегированном положении, потому что есть постоянное вот это вот место служения. А кто те люди, которые туда приходят? Это наши соотечественники, бывшие, приехавшие на заработки в Европу? Или, может быть, кто-то из португальцев проявляет интерес тоже к православной церкви?
Да, приходы в Западную Европу, ну и вообще за границей создаются современные приходы последние 20 лет создаются чаще всего по просьбе, ну, не всегда создаются по просьбе верующих, которые приехали не так давно, собрались, обращаются в священный синод, патриарху, просят организовать приход, прислать священника. В нашем случае было так же, это в большинстве своем это иммигранты, которые приехали в Португалию, ну, в конце 90-х, начале 2000-х годов. Самая большая волна была от начала 2000-х годов, когда приехало много иммигрантов с Украины. В 90-е годы приехало небольшое, правда, количество из России профессоров, преподавателей, музыкантов, такой творческой и преподавательской интеллигенции. Они составляют основу нашего прихода. В национальном отношении приход у нас межнациональный. Есть выходцы с Украины, с Белоруссии, из России, из Грузии, из Молдавии.
Бывший Советский Союз.
Да, да. Да, и есть действительно несколько человек, местных жителей, это местные португальцы. Тех, кто крещен и причащает, совсем немного, это единицы. Ну, вот был там есть мальчик, который крестился в Греции, например. Он философ, исследователь. Сейчас он живет в Греции, как раз там. Есть девочка тоже, которая там в Греции крестилась, студентка, недавно закончила университет. В основном это студенты, в основном молодые ребята.
Как интересно.
Закончил институт. И в этом деле много играет личный фактор, знакомство личное. Вот какой-то кружок, я так понимаю, что во многом образовался вокруг этого молодого человека. Жустина его зовут. И вот у нас, кстати, вот такой был опыт, мне кажется, интересный. Он человек воцерковлен, у него есть духовный отец в Афинах, он к нему ездит там исповедоваться, сам местный житель из Португалии, выпускник факультета Летрош, португальский факультет гуманитарных наук университета Порту, сейчас пишет кандидатскую в области философии и святых отцов вот в этой сфере. И вот у нас был опыт интересный, что я, например, просил его говорить проповеди на португальском для той небольшой группы португальцев, там их 4, 5, 6 человек. Ну, и, кстати, да, получается, что у нас в воскресенье приходит 30-40 человек на службу, это не так много. Из них вот уже там 5-6 человек – это португальцы. Большинство из этих португальцев, они не причащаются, они ходят уже несколько лет, 2-3 года, смотрят, слушают, участвуют в службе, читают тексты, следят литургию, священное писание тоже мы читаем по-португальски, чтение апостола Евангелия. Сейчас Жустину нет, я говорю немного, небольшую проповедь, мини-проповедь там, по-португальски, после русской проповеди. А когда вот в течение полугода, вот в Великом посту и летом, Жустину по-португальски говорил проповедь на запрещастном стихе, готовился, писал. Такой вот интересный был опыт, мне кажется.
Вот чуть-чуть отвлечемся от основной темы, от Португалии. У нас часто приходят священники, которые несут служение, священники Русской Православной Церкви, которые служат где-то за рубежом, но никогда почему-то я не спрашивал о том, как они туда попадают. Вы, насколько я понимаю, до назначения в Португалию служили в Краснодаре, да?
Да.
Вот и не были связаны с отделом внешнецерковных связей?
Я не был, но я вот учился в общецерковной аспирантуре.
То есть вот как вы попали в Португалию? Как священники попадают за границу?
И хотелось ли вам туда вообще?
Нет, ну мы не хотели в тупик поставить этим вопросом, но все-таки как, ну вот как это у вас произошло в вашем случае?
В моем случае было предложение, было в системе, что я учился в общецерковной аспирантуре, была моя анкета в отделе внешнецерковной связи, появилась вакансия в Порту, в отделе, ну, тогда еще это было общий отдел внешнецерковной связи, там есть отдел кадров, есть люди, которые занимаются подбором кадров для замены того или иного человека. В данном случае из Порту священнику нужно было возвращаться в Россию, и нужно было подобрать кандидатуру, предложили мою.
Португальского вы не знаете?
Нет, ну, сейчас тогда не знал. Сейчас, сейчас, я думаю, что сейчас, да, владею.
Вы уже владеете.
В среднем уровне, нормальном, да. И мой архиерей, владыка Исидор, благословил возможность мою туда поехать. Потом кандидатуру утверждает Священный Синод, патриарх.
Ну да, и дальше уже оформляются документы, человек едет. А вам хотелось?
Мне было интересно. Мне было интересно. Мне кажется, что это вообще для священника... Для священника важно не ошибиться.
Парадоксально, что многие мои знакомые священники, которые служили в разное время, достаточно много таких знакомых, служили в разное время за рубежом, мне всегда казалось, что, ну как, это интересно, пожить в другой стране, культура, язык. Опять же, ну, я такой по складу своему человек, которому кажется, что самому бы хотелось, наверное, некоторое время пожить где-то за рубежом, но... Почти все, у кого я спрашивал из моих знакомых священнослужителей, они говорили, ну, как-то особого прямо желания поехать не было. Было интересно съездить в командировку, но обычно это по линии ВЦС, все. Было интересно там съездить просто в командировку на несколько недель, но вот ехать служить, они говорят, ты себе не представляешь, с какими сложностями все это связано, это и материальное, и обеспечение жильем, и все на свете.
Мне было интересно. Мне было интересно, я не думал о сроках, да, вот, ну, просто было интересно, и я думаю, что это для священника важно, потом я вот начал говорить, что мне кажется, священнику важно, важно не ошибиться, да, вот как говорят, что, как врачу, да, что вот, есть кладбище у врачей, есть кладбище у священников, есть известное такое выражение свое, и, соответственно, для священника важен кругозор, поэтому, и важно, важно понимать, что православие тоже разное. Что православие разное, что есть православие в Краснодаре, в Петербурге, в Москве. Оно разное, оно отличается. Ну, я имею в виду, какие традиции, где-то попалось...
Да даже и особенности менталитета. В Москве, в Петербурге, в Краснодаре, в Екатеринбурге, мне кажется, все очень
разные,
зависит.
Разные традиции, да, не говоря уже про Грецию, греческом православии, об американском православии, европейском православии. Мне попалась статья где-то в одном из журналов православных российских о том, как какой-то священник приехал в командировку в Париж, во Францию, ну, в 20 веке. А в Париже, как пишет автор в своих воспоминаниях, на верное воскресенье освящают ветки самшита. Это куст, да, вечно зеленый. Ну, то есть везде по-разному. Понятно, что в Палестине это пальмы, в России вербы, да. Нет, а батюшка сказал, нет, нужно вербы освящать. Вот, нужно освящать вербы, и все. И то есть получился конфликт. Ну, мне кажется, такой вот яркий пример, что для священника важно понимать, что бывает по-разному. И в церковной жизни, и в духовной жизни может быть по-разному. И церковная жизнь может строиться по-разному, как с таким активным общинным компонентом, например, да, со встречами, с большой такой активной жизнью, общиной, так и, наверное, бывают такие ситуации, когда прихожане живут более обособленно, и это тоже бывает, и это тоже традиция, через которую мы прошли в советское время, и где-то она продолжается, и где кому-то тоже так комфортно жить. И мне было интересно посмотреть, как это происходит там, как происходит под чистым небом, да, на свободе,
на берегу океана.
На берегу океана, там где это родилось вот 15 лет назад, где община родилась 15 лет назад, не имеет ни корней, ничего. И, понятно, я читал, интересно было всегда, ну, интересно, мне нравились книги отца Александра Шмемана, других священников, богословов, которые жили за границей. И это очень интересный опыт. И потом, если говорить об общинах за границей, наверное, очень интересный опыт тех общин, которые уехали, тех священников, богословов, которые уехали в эмиграцию в начале 20 века, и там сохранили православие. Интересно тоже было с этим познакомиться. Вот у меня такая была возможность, когда ездил в Париж в командировку, познакомиться с этим православием русским, которое сохранилось там. Так что, это, мне кажется, для священника это очень важно. Очень важно знать, что это бывает по-разному, что это все в общем, обладает таким кругозором. И я рад, что мне такая возможность предоставилась с этим познакомиться.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Александр Пискунов, настоятель прихода новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Порту, это Португалия. Вы времени зря не теряете, максимально свои границы познания расширяете, к тому же изучаете новую культуру и новый язык. А поделитесь, какое впечатление на вас произвела Португалия, когда вы туда приехали? Вот город Порту, он же второй по величине после Лиссабона. Такие города даже в чем-то соперники. И это тоже город Порт, это так, родина Портвейна, Винью-ду-Порту. И город, о котором у нас чаще всего представление какое-то, знаете, ну, по, там, скорее по этикеткам или по каким-то открыткам, чем вот по опыту живого такого вот восприятия, потому что, ну, немногие там бывали-то.
Такие красивые этикетки и открытки, что я очень давно хочу там побывать, и все не доехал.
Я бывала, кстати, мне очень повезло, потому что изумительное место, но была я там зимой.
Вот Алла знает португальский язык, Алла была в Португалии, отец Александр знает португальский язык, служит в Португалии. Я никак не доеду.
Пора. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением. Чего вы ждали, что вы увидели? Как, в чем-то было, может быть, несоответствие, какая-то разница, которая вас поразила?
Первое впечатление о Португалии, я помню, оно появилось до Португалии. Был такой проект замечательный, «Колыбельный народов мира». Такие мультфильмы были, это вот лет 8 назад, наверное. И была португальская колыбельная, она была в стиле фаду, традиционном португальском, это
да фаду. Поясните, да, пожалуйста.
Фаду – это португальская музыка, португальские песни, похожие, может быть, на наши романсы, грустные музыки, грустные песни, от слова латинского «фатум» – судьба, песни, может быть, жен, которые ждут своих моряков, которые вернутся, может быть, и не вернутся. И это была колыбельная, вот такая грустная колыбельная вот в этом стиле, там была девочка, которая бежала, и был океан, и был дедушка, и очень красивый был мультик, очень интересный вообще проект. И это было первое впечатление. И потом как-то вот с этим, мне кажется, с этим настроением я так до сих пор и живу. Я потом приехал и ходил. Португалия немножко грустная. У португальцев есть слово, которое они говорят, что сложно перевести на другие языки, да, саудады. Это тоска, печаль, грусть, ностальгия. Все вместе. Так можно по-разному слово перевести. Это то, чем они отличаются. Они смотрят на океан. Сам океан тоже это такая стихия, которая обладает своей энергией, которая тоже, ну, мало кого оставляет равнодушным, по крайней мере. И первые впечатления были такие, очень красиво, уютно, интересно. В то же время в сам Порту, город тогда, по крайней мере, был довольно заброшенный, 6 лет назад. Там очень много старых заброшенных домов, и очень много из тех людей, которые приезжают, говорят, что на них это производит удручающее впечатление. То есть у меня как-то так не случилось, как-то меня эта вот заброшенность не угнетала, потому что, ну, много света, много красок, то есть Порту более темный, чем Лиссабон, более серый, действительно. Наверное, если это вторая столица, то Порту относится к Лиссабону так же, как Петербург к Москве. Он своеобразный, он меньше Лиссабон, он уютный. И я думаю, что мне сам город Порту еще открывать. Там очень много чего неоткрытого. И очень интересно с ним общаться, встречаться и дальше продвигаться в понимании его. Ну, и, например, вот в этом году, в этой осени у нас проходила неделя русской культуры в Порту. Это были 4 дня. И наш приход был одним из организаторов этой недели. У нас наш приход был концерт нашего хора приходского, была выставка икон, была выставка фотографий, посвященных Николаю II, было много концертов русской музыки. И эти все концерты проходили в очень таких знаковых местах Порту. То есть там это церковь Клеригуш, это биржевой дворец. Так вот организаторы попались, которые смогли туда проникнуть. Это было очень интересно. И интересно было посмотреть на Порту вот с этой стороны, с точки зрения, изнутри уже, да, по этим, поучаствовав в мероприятиях, которые касались нас, нашего прихода, но уже посмотреть на город вот так изнутри.
И вы знаете, отец Александр, когда вы сказали про вот эту саудаде, состояние португальской души, связанное с какой-то тоской, печалью, ностальгией, неизбывной, причем вот этой вот тоской, непонятно откуда взявшейся и когда прекратящейся. Вот это странное дело, потому что похожие между собой языки, португальский, испанский, итальянский. И какие разные по темпераменту, скажем, итальянцы и португальцы, или испанцы и португальцы. Почему это так? Ведь и там везде это там огромные береговые зоны. То есть они, может быть, отличие португальцев коренное в том, что они действительно смотрят в океан, а из океана может прийти что угодно, и оно таки приходило.
Ну, часть Испании тоже смотрит на океан.
Часть Испании, да, но в Испании часть смотрит и в море, а они морем-то владеют. То есть они себя скорее вот с этим ассоциируют, что они, Испания, как она, владычица моря. А Италия немножко другое, но вот понимаете, если в Италии какая-нибудь национальная песня, она недалеко уйдет от того, что мы знаем под песней печального рыбака, ушедшего в море, и там его невеста его ждала-ждала, не дождалась, короче, все умерли, и дальше уно-уно-уно-ун моменту, да, то в португальском-то языке там действительно будет такая даже не ностальгия, а какая-то вот беспросветность, что ли. Почему это так, как вы думаете?
Ну, я не знаю, ну, во-первых, конечно, фада здесь бывает и веселый, да, то есть вот фада бывает и грустный, и веселый. Это вот,
серьезно?
Да.
Вы слышали веселые фады?
Есть веселые городские фады, я там могу напеть, там, сейчас, наверное, не вспомню, но есть, да, то есть я думаю, если, насколько я разбираюсь в фаду, бывают веселые городские песенки такие, иногда часто на церковные какие-то мотивы. А что касается такой грусти португальской, ну вот Тесс Арсений об этом рассуждает очень подробно в своей книге «Иберийская тетрадь», в своих статьях. Кстати, вот у нас вот в этой неделе русской культуры была презентация журнала, где были переведены на португальский его размышления на эту тему. Да, действительно, наверное, это может быть связано с обращенностью к океану, и океан действительно такая стихия, которая может заставить тебя грустить. У португальцев есть такая традиция, Тесс Арсений о ней говорит там в своей книге. Они зимой приезжают, например, на берег океана, и не выходя из машины, через стекло, когда идет дождь, смотрят на океан, и вот им любуется, входит в какое-то свое состояние такое.
Ну, это же очень красиво, романтично. Да. И, наверное, отчасти подпитывает. Но, опять же, вот смотрите, португальцы говорят о себе довольно скромно, что мы нэнь-бэнь, нэнь-мау, мы не плохие, не хорошие. Мы особо ничего миру не дали со времен эпохи великих географических открытий. И вместе с тем, вот, почитаешь, допустим, стихи их поэта XX века Фернандо Песоа, один из самых известных, наверное, да, поэтов такой, Гумилёв португальский, и там не чувствуется вот такого ощущения смирения, что ли, или какого-то коленопреклонённости перед судьбой, перед роком. Там скорее, вот, как сказать, душа, которая стремится к большему, но закована почему-то в какие-то кандалы. Откуда вот это берется ощущение? Может быть, я не права, может быть, я ошибаюсь.
Мне кажется, что португальцы и русские очень похожи. И наверное, в отношении своего какого-то мессианства. То есть португальцы действительно, как вы сказали, покорили весь мир в 15 веке, и они не забыли об этом, они помнят о своем былом величии, они этим гордятся очень. И, кроме того, они скоро вынуждены были потерять все свои завоевания, и с тех пор, и Песоа тоже, в творчестве Песоа можно это проследить, существует идея о том, что это былое величие должно когда-нибудь будет вернуться, будет новая Пятая Империя, потому что это чувство величия, оно просто так не проходит, и в народе, наверное, остается.
Несмотря на века?
Да, я думаю, что остается. При этом они действительно довольно скромные, очень хорошие, добрые люди.
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Александр Пискунов, настоятель прихода новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Порто, Португалии. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».